Stai discorso ma sei forse potrei essere discorso может ли быть аскезы повторения маха понять что стоит учить ее повторять от кого получить разрешение доступ к ее повторению.
Кришна в Бхагавадгите обозначает несколько аскез. Есть аскеза для тела, есть аскеза для ума. Аскеза означает воздержание. Это латинское слово, по-русски это покаяние или воздержание. Покаяние в смысле не раскаяние, а именно покаяние от слова покой, когда ты успокаиваешь, когда ты успокаиваешь свои эмоции. В йоге это или вообще в любой духовной практике это отсечение своих чувств от их предметов. То есть аскеза, когда ты сводишь к минимуму зримые образы свой, для глаз, сводишь к минимуму услышанное, звуки, сводишь к минимуму тактильные ощущения, вкусы. То есть аскеза – это когда ты ешь очень простую пищу. В русском языке есть слово «опрощение». То есть ты делаешь свою жизнь очень простой. Не слушаешь, не смотришь, не тешишь себя разнообразием вкусов, разнообразием запахов. Это все аскеза. Таким образом дисциплинируешь тело. Но это телесная аскеза. Кришна также обозначает и умственную аскезу. Это когда ты не вовлекаешь себя в дела мира. Ты не думаешь о... Ты не вовлекаешься в споры, не вовлекаешься в выяснение правды, кто прав, кто виноват. Не увлекаешься интересами обитателей этого мира. И, наконец, есть аскеза для разума. Это ты не просто отсекаешь себя от дел этого мира, а ты вовлекаешься в дела мира по ту сторону чувственного опыта. Это делается либо чтением писаний, либо чтением мантр. Что такое мантра? Мантра – это выраженное в звуке впечатление какого-то духовного путешественника. То есть он испытал какой-то опыт, и он изрек, в результате этого опыта он изрек что-то устами. Это называется мантра, некое краткое впечатление увиденного или прочувственного. И предполагается, что если ты повторяешь эту мантру, эту формулу, то когда ты сам в результате другой практики, дисциплины, испытаешь что-то подобное, то вот эта мантра, она наложится на твой опыт. И поначалу эта мантра это просто сочетание звуков, а потом это прочувственное, прожитое впечатление. И эта мантра, сначала ты ее воспроизводишь, а потом она тебя начинает воспроизводить. Ты живешь этой мантрой. Это замечательно показано в книге Брихат-Бхагаватамрита, где на каком-то этапе, вспоминает Гопа Кумар, эта мантра сама его зовет, эта мантра ведет его к его заветной цели, как путеводная звезда. Сначала он ее воспроизводит, но на каком-то этапе происходит этот катарсис, и он понимает, что эта мантра — это ключ к той реальности, которую описала в этой мантре богиня, ему дала богиня эту мантру. Вот, собственно, мантра, она является аскезой для рассудка, для ума, для будхи. Другие аскезы, они также важны. Не значит, что если человек повторяет мантру, то всем остальным можно пренебрегать. Они важны, они не имеют ключевую важность, но они достаточно важны. Когда ты обращаешься в молитве, в мантре к высшей реальности, ты этой самой высшей реальности, поскольку ты ждешь ее милости, ее дозволения, дозволения вступить в нее, ты ей, тем самым ты еще ей демонстрируешь, что ты расстался с интересами этого мира. А у тебя не праздный интерес к приобщению к высшему миру, а ты больше не имеешь связи или не хочешь иметь связи с этим миром. Вот это вот порывание связи с этим миром, прежде всего в сознании, в уме, это очень важно показать тому миру, куда ты направляешься. Но это как Шридхар Махарадж говорит, если вы отправляетесь в какую-то страну на постоянное жительство, ты должен, помимо того, что показать лояльность властям этой страны, еще показать, что интересы с той страной, откуда ты отправляешься, для тебя закончены. Ты теперь живешь новыми интересами. Вот для этого призваны аскезы. Теперь вторая часть вопроса. От кого получить мантру, да? А разрешение уже есть. Господь Гаура Сундара дал всем доступ к этой мантре. Он говорит, что ее можно повторять. Это мантра Хари Кришна. Она звучит кольцом. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Она раскрывает видение высшей реальности или она связывает с высшей реальностью. Потому как она описывает, она еще называется сутра. Сутра – это краткое изречение. Она кратко описывает высшую реальность. И Господь Гауранга дал доступ к этой мантре всем. Любой может, услышав, прочтя ее, увидев на экране, начать ее повторять. И этот акт называется посвящение. В каком-то смысле Господь Гаура Сундар всем дал посвящение в воспевании святого имени. Но есть три этапа посвящения. Да, первый – это то, что Господь Чайтанья дал, просто повторять святое имя. Неважно где, неважно когда, днем, ночью, в уборной, в дворцовых палатах, на улице, за едой, где угодно. Мантра не должна поститься, как говорил Шрила Сарасвати Такур. Дальше есть посвящение в ту же мантру, но в более глубокий ее аспект. Это посвящение в раскрытие этой мантры. То есть тебе разрешается ее раздавать, эту мантру. Вот. Здесь нужно ее, эту мантру, когда ты ее отдаешь, ты и больше в нее проникаешь тоже. Шридхар Махарадж это сравнивал с плаванием. Для того, чтобы продвинуться дальше, тебе нужно загрести воду, а потом отдать, оттолкнуть от себя. Так, загребая и отдавая, ты продвигаешься. Вот это вторая инициация. Ты получаешь более profound, более глубокий доступ в святое имя или к святому имени. И, наконец, эта мантра, есть еще третий, как бы, третий уровень посвящения. Это посвящение в мир служения, в конкретный мир служения. Высшему центру, высшему началу служат разные кланы или разные группы служителей. Служение высшему началу, оно не универсально, а оно разбито по кланам. Кто-то служит Всевышнему в таком виде, в другом виде, в таком амплуа задействован, в таком амплуа, как главе государства. Кто-то на кухне, кто-то водитель, кто-то военачальник, кто-то простой солдат, кто-то банщик, кто-то еще. Все каким-то образом служат. Вот эти вот способы служения, они называются расы. И посвящение в эту молитву третье, это как раз посвящение в какой-то клан, в какую-то расу. Вот мы видим, что Господь Чайтанья, он показал, как он трижды получал посвящение. Он получил от Кешавы Бхарати, потом получил саньясу, тоже мантру, и, наконец, от Рамананды Рая, хотя он сам Господь, но он от своего ближайшего служителя получает высшую форму посвящения в эту молитву. То есть такое третье посвящение. Первый уровень посвящения, он не требует специального представителя. Можно просто открыть страницу книги, любой вайшнавской книги, там эта мантра изложена. Второй и третий уже требуют некой персонализации, как в смартфоне. Ты включаешь смартфон, а дальше ты уже под себя персонализируешь. Так что вот эти уровни, они персонализируются. Так, что там с этим образом? Алексей, очень хороший вопрос. Хари Кришна.
Если все субъекты являются объектами в нашем сознании, тогда все субъекты для наблюдателя сознания становятся объектом.
А зачем не быть одиноким? Что плохого в том, что... Что плохого в одиночестве? Тут нужно понимать, что все есть сознание. Действительно, все предметы, которые нас окружают, это... эти предметы, они не существуют независимо от нас. Они существуют лишь в нашем сознании. Точнее, идеи этих предметов. Потому что как таковых предметов не существует. Существует понятие этих предметов. Например, я вижу какую-то деревянную конструкцию. Я ее называю стулом. Почему? Потому что я ее могу использовать как стул. А муравей ее никогда стулом эту конструкцию не назовет. И вообще он, может, не знает об этой конструкции. Он... Для него это какое-то жилище, или если это термит, он ее ест. То есть это просто огромный кусок еды. А для меня это стул. Для существа, которое живет 1000 лет, то, что я называю стеклом, для него это жидкость, которая... долго, но стекает вниз. Отсюда и слово «стекло». А для меня это что-то хрупкое, что-то, как какая-то застывшая конструкция. Для очень большого долгожителя, это что-то стекающее. Поэтому древние греки говорили, все течет, все изменяется. Там они прибавляли, что нельзя войти дважды в одну реку, но это не так существенно. А важно, что все течет. Действительно, все, что мы с вами видим, и нам кажется это застывшим, на самом деле это фрагмент большого течения. Это просто мы живем так от кадра к кадру, но на самом деле это все течет, все стремится к состоянию энтропии, такого упорядоченного хаоса. А лишь я в своем сознании придаю вот этому течению какую-то осмысленность. Я говорю, это стул, это стол, это дом, это автомобиль, это дерево, это армянин. Я этому придаю какое-то значение. Теперь, что касается эти же субъекты, они же, что значит, оно живет в моей голове. То есть я вижу какого-то человека, как он живет в моей голове. В моей голове живет тот образ, который я создал для себя, потому что этот субъект себя он мыслит как-то по-другому. Он субъектив, вернее, он субъектен. И в его сознании есть свой мир. Но я его как-то воспринимаю. Своими чувствами и своим умом я как-то его воспринимаю. Вот то, как я воспринимаю человека, или собаку, или какое-то еще живое существо, это только в моей голове. В его голове он совсем другой. Точно так же он меня как-то воспринимает. Это не так же, как я сам себя воспринимаю. В этом смысле мы каждый творим собственный мир. Каждый живет в собственном мире. Что касается, как же тогда не быть одиноким, я бы усомнился в корректности самого вопроса. Вернее, в осмысленности самого вопроса, а почему бы не быть одиноким? Мы и так одиноки. Мы в одиночестве приходим в этот мир, и мы одиноки уходим из этого мира. Это состояние для нас более привычно, нежели когда мы окружаем себя надеждами. То, что не быть одиноким, это такой эвфемизм, это завуалированная фраза, пусть все мне помогают, пусть все на меня работают, пусть я буду ими всеми пользоваться. Но мы покрываем вот эту вот эгоистическую формулу, покрываем таким налетом романтичности. Я не хочу быть одиноким. Ты мне нужна, ты мне нужен. Дорогие мои, вы мои близкие друзья. За всеми этими фразами, высокопарными, пафосными и романтичными, стоит «я хочу тобой пользоваться». Взамен я готов, чтобы ты пользовался и пользовалась мной. А не стремиться к одиночеству, вернее, не стремиться к одиночеству, это стремиться к использованию других в своих целях. Вот. А как не быть одиноким? Ну, задайте этот вопрос на других радиостанциях. Там есть коучи, гуру, блогеры, они расскажут, как добиться успеха. Вот эта вот формула «как не быть одиноким», сейчас она в современном мире коммуникации звучит «как добиться успеха». Потому что когда ты не одинок, это значит, что тебя окружают многие, а ты же не можешь быть в окружении многих статистом. Тебе нужно в окружении многих играть главную роль. Это и есть успех. Успех – это когда ты подвергаешь своему воздействию как можно больше количества людей. С помощью денег, с помощью искусства, славы, с помощью книг, с помощью власти. Ты как чем больше людей ты подвергаешь своему влиянию, тем большего успеха ты в этом мире достиг. Так, с этим разобрались. Больше нечего. Все о том же. Я подвергаю сомнению самому идею избавиться от одиночества. Я не вижу в одиночестве ничего плохого. В одиночестве мы опрокидываем сознание внутрь себя. Все наши беды на самом деле от того, что мы свое благополучие ставим в зависимость от внешнего мира. Романтично это звучит, как избавиться от одиночества. На самом деле я свое благополучие ставлю в зависимость от других. Соответственно, если что-то не срабатывает в отношениях с другими, я это воспринимаю как личную катастрофу или даже как угрозу своему существованию. Я выстраиваю отношения, что значит не быть одиноким? Это значит выстроить множественность отношений. И если эти отношения портятся или рвутся, то поскольку я себя мыслю участником отношений, я воспринимаю это как смерть, как такую катастрофу. Рушусь я. Я отождествляю себя со своими отношениями, со своим чином. Когда что-то происходит в моих отношениях, это угроза прямо моему существованию. А Бхагавад-гите Кришна говорит, ты не есть твои отношения, ты не есть твоя маска в этом мире, ты не есть роль в этом мире. Иначе ты будешь страдать от того, что тебе не удается роль. Поэтому вопрос, как выстроить отношения, как упрочить отношения, не ко мне, потому что я не вижу в этом никакого блага. Вайшнавы выстраивают отношения с высшим миром, с тем миром, с которым связь вечная и прочная. А внешние временные связи вайшнавов не интересуют или интересуют только в той степени, в какой это помогает выстраиванию отношений с высшим миром. Помните фильм хороший «Бойцовский клуб»? Там главный герой решает порвать со своей работой. И он себе обеспечивает вечные бесплатные перелеты. Как-то он там хитро делает, он устраивает, как будто его избивает начальник, и он шантажирует начальника. Начальник говорит: так, все, ты свободен, ты с этим миром больше не связан, я тебя отпускаю, и при этом ты можешь летать как угодно. Все перелеты бесплатно за счет фирмы до конца жизни. Вот вайшнав примерно так поступает. Он понимает, что с этим миром его ничто не связывает, и он оставляет минимум связей для того, чтобы духовно совершенствоваться, для того, чтобы познавать себя. Что такое духовное совершенство? Это познание себя. Ты познаешь себя, пока вот это себя не станет с большой буквы, когда ты осознаешь, что я, моего я, это сам Господь Бог. Познавая себя, ты в конце концов выходишь к Господу Богу, ты его начинаешь видеть во всем, во всех живых существах, во всем бытии. Это не значит, что ты есть Бог, это значит, что ты и Бог связаны, имеют одинаковую природу, одинаковую сущность. И одиночество или ощущение одиночества в этом скорее играет положительную роль. Когда ты чувствуешь себя одиноким, ты скорее обратишься внутрь себя, ты не ставишь свое благополучие в зависимость от внешнего мира. Твое благополучие целиком внутри себя. Для этого осознай себя в этом мире одиноким. обратись внутрь себя, и там ты откроешь мир, сходный с твоей природой, такой же, как и ты вечен. Углубись в себя, и ты найдешь свое благополучие. А если ты будешь свое благополучие распылять во внешнем мире, ты его никогда не найдешь. Поэтому, когда вы задаетесь вопросом, как не быть одиноким, задайте себе сопутствующий вопрос, а для чего не быть одиноким? В конце концов, отвечая на вопрос, для чего, потом еще раз для чего, еще раз для чего, вы придете к одному и тому же, каждый придет к одному и тому же ответу, для того, чтобы быть счастлив. Как только вы поняли, что одиночество, неодиночество, долг, отсутствие долга и прочая деятельность – это все средства для обретения счастья, тогда вы поймете, что цель – это счастье, нужно искать пути к счастью. И путь к счастью не обязательно лежит через вехи, которые вы установили. Счастье может само установить вам вехи. Счастье может лежать, например, через одиночество. Но если вас интересует власть, уважение, богатство, влияние, если объединить все это, да, влияние, если вас интересует влияние, то, конечно, вам ни в коем случае нельзя быть одиноким. Иначе как вы будете на кого-то влиять, если вы одиноки? Но сколько бы влияния, власти и уважения вы не обретали, счастья вы не найдете. Ну, вернее, это, они не зависят друг от друга. Так, что у нас там дальше? Вот мы как раз только что об этом говорили. Первое, нужно осознать, что я и окружающий мир две категорические, именно категорически разные сущности. Окружающий мир имеет и принадлежит к категории временных, к временным категориям. Окружающий мир имеет массу, все в этом мире имеет массу, все в этом мире имеет протяженность во времени или в пространстве, и все в этом мире имеет начало, продолжение и окончание. Если кто-то говорит, например, к духовности относятся эмоции, задайте себе вопрос, эмоции или ощущения, или чувства, они имеют начало, продолжение и окончание? Имеют. Эмоция когда-то начинается, какое-то время длится, потом она заканчивается. Все, это материальное. Все, что имеет начало и окончание, это материальное. Я, как субъект, имею другую категорию, вернее, противоположную категорию. Я не начинаюсь и не заканчиваюсь. Я не имею продолжительность ни в пространстве, ни во времени. Я не нахожусь в каком-то месте. Я вообще категорически иной. Я не имею массы, я не имею влияния. Вот все, что... Какой бы предмет, какое бы явление, наблюдаемое нами, мы не взяли, если мы возьмем его свойства, его качества и поставим знак минус, это все относится ко мне. Я противоположная категория. Итак, соответственно, мое благо лежит не в этих категориях. Мое благо лежит не там, где есть место, время, обстоятельства, протяженность. Мое благо лежит там, где все вечно, не имеет начала и окончания. Я есть дух. Вот духовная, речь идет о духовном совершенствовании, да, вопрос, как духовно продвигаться или как там сформулировано? Самосовершенствоваться? А, к самосознанию, да. Вот первый шаг к самосознанию – понять, что я противоположен окружающему миру или наблюдаемому миру. Это первый шаг. Второй шаг – это обратиться к источнику, к мудрости тех, кто прошел до вас этот путь, кто может быть для вас поводырем. Это святые прошлых эпох. Это священное писание, которое сложено из их изречений. В целом это откровение тех, кто прикоснулся к той вечной, неизбывной реальности. Это второй шаг. Обратиться и следовать их заветам. Или сейчас, как говорят, указаниям, инструкциям. Поэтически вайшнавы говорят «следовать по их стопам». В нашей линии мы говорим «следовать по стопам Шри Рупы». Разные святые прикоснулись к разным пластам той неизбывной реальности. Есть такое в санскрите понятие «брахман». Оно буквально переводится как «неизбывность». Или брахман еще переводится как то, что остается, когда ничего не остается. Да. И вот эта область бытия, которая вечно неизбывна, то есть она не заканчивается, соответственно, не начинается, она неоднородна, она многопластова, и разные духовные путешественники прикоснулись к этой реальности, к разным ее граням. И, соответственно, их изречения, их опыт, их заветы тоже разнятся. Вот в нашей линии мы следуем за святыми во главе с Шри Рупой, Шри Рупой Госвами. Он находится, он не то что прикоснулся, а он прям там находится, в самой глубине этой неизбывной реальности, где происходит вечная игра божественной читы. И следуя по их стопам, мы можем прикоснуться к миру служения божественной чите. Хотя духовный мир, он многогранен, многопластов. И в разных пластах, в разных плоскостях духовного мира происходит своя игра, своя действительность, то есть свои действия происходят, свои драмы разыгрываются. И вот эти пласты духовной реальности, они в нашей зримой реальности отражаются как разные вероучения или разные религии. Хотя все религии обращают наш взор к нетленной высшей реальности, но потому как она разная, то разные религии ведут в разные области или отражают разные области той реальности. И та реальность, она не равноправна, то есть эти области, они там, это не, как это называется, это не федерация, где все субъекты, все регионы имеют равные права. Это империя, где есть своя столица, где есть провинции, причем они имеют разную значимость по степени сближения к столице. И в самой столице духовного мира, он называется Вриндаван, да? В самой столице тоже есть разные районы. Есть самый центральный район, центральный административный округ, где находится палаты, где находится обитель персоны номер один. Вот. Так, осознавание себя, путь самоосознания – это путь сознания своего места, своей роли в вечной реальности. Первое – надо осознать, что ты вечен. Второе – осознать, что есть и вечная реальность. И третье – что тебе уготовано место в этой вечной реальности. Как только ты сознаешь, что ты принадлежишь высшей реальности, ты ищешь того поводыря, который приведет тебя в эту реальность. Но если тебе повезет, то ты сыщешь поводыря, который приведет тебя не в целом в духовную реальность, а в место, которое тебе придется по душе, по нраву. Хари Кришна.
Если на сегодняшний день я еще слишком слаб, постоянно смещаюсь в или нет,
не надо насиловать. Оставьте в покое духовный мир, у них есть чем заняться и без вас. Я вам советую погрузиться в удовольствие даже не с удвоенной силой, а с учетверенной или даже увосьмеренной. Возьмите от жизни все, пуститесь во все удовольствия, получите от жизни все, что хотите. И потом, когда будете готовы, обратите свой взор ко Всевышнему. Не нужно себя мучить. Если вы находите удовольствие, радость в этой жизни, не нужно себя лишать. Цель души – это счастье. Если вы находите счастье в удовольствиях, зачем себя насильно лишать их? Когда устанете, вернее, если устанете, тогда можете обратиться к самопознанию. А так зачем себя ковырять? Зачем духовно себя совершенствовать, когда вам и так хорошо? Цель ведь счастье, а не достичь духовных высот. И, конечно. А зачем? Если вы находите радость в том, что вы современный человек, и вы находите радость в том, что современный мир вам предлагает, зачем вам себя истязать? Зачем себя лишать удовольствий? Йога для тех, кто не нашел радости в этом мире. Есть такие, да? Кришна говорит, среди миллионов искателей удовольствий только один отвращает свой взор от этого мира и устремляется к самовоздержанию, к постижению надмирной истины. Представляете, среди миллиона. А среди миллиона тех, кто обратил свой взор к высшей реальности, только один там что-то постигает, достигает цели. Если не лежит ваша душа к самовоздержанию, зачем себя насиловать? Я допускаю, что сейчас из йоги сделали что-то такое модное. Ну, вот раньше была модная аэробика, потом heavy metal, потом Depeche Mode, потом еще что-то, потом лабубу. Такой коклюш, знаете, трехдневная трехдневное увлечение. Современный мир, он, вернее, этим грешит и грешил не только современный мир. Это с начала века всегда было что-то модное, что-то, какое-то увлечение. Если вас интересует, увлекает этот мир, не надо бросать его, не надо себя насиловать. Йога – это соитие с собой. Йога – это не что-то новомодное. Да? У нас в современном мире представление о йоге – это стройное тело, подтянутый живот, что там, Баленсиага. Ну, что-то такое. Ну, в общем, хорошо выглядеть. Йога – это гармония с собой. Гармония с собой после того, как ты понял, что в этом мире у тебя гармонии не получится. У тебя не получится жить с этим миром в гармонии, потому что этот мир постоянно от тебя что-то требует. Этот мир долга. Говоря общо, этот мир справедливости. То есть за каждое твое действие, за каждый акт удовольствия ты должен платить. Оплатить всегда не удовольствие. А для того, чтобы что-то заполучить, тебе нужно приложить усилия. Вот йога для тех, кто хочет, ничего не прикладывая, просто жить, просто жить в гармонии с собой и получать радость не от того, что он что-то имеет, а от того, что он существует. Вот сам факт существования меня – это уже повод тому, чтобы радоваться. Но мирскому человеку, обывателю, это мало. Ему мало того, что он существует, ему нужно еще существовать в определенных условиях. Ему нужен автомобиль с открытым верхом, ему нужна яхта с двумя палубами, нужен свой самолет. В общем, нам устанавливают паттерны, к которым нужно стремиться. Но йога – это человек, осознавший, или душа, осознавший, что для удовольствия достаточно просто существовать. Вот в Шримад-Бхагаватам философия йоги, она изложена устами Джады Бхараты, который просто отвязался от этого мира, и кто-то его покормит, когда-то он не поест. Иногда его пригласят, он спит в царских хоромах, иногда он спит на обочине или в тамбуре индийского поезда, и там ему хорошо. Вот такая вот непривязанность или уход в себя – это и есть йога. К современности это не имеет никакого отношения. Во всех духовных традициях йоги присутствуют в мусульманстве это дервиши, в христианстве это старцы, либо старцы, которые путешествуют, либо старцы, которые затворяются где-то в скиту и живут там, в пещере, где-то в хижине и так далее. Вот это гармония с собой. Если вы хотите чувствовать себя современным человеком, то йога – это не по адресу. Йога вам, если вы под йогой понимаете физические упражнения, тогда да. Йога позволяет, физические упражнения йоги, асаны, позволяют прожить дольше и сохранить работоспособность и, главное, самочувствие тела. То есть йог, он может регулировать свое самочувствие, он может дольше предаваться чувственным удовольствиям. У него есть такая возможность, потому что он настроил свое тело. Но чувственные удовольствия, они изнашивают тело. Вот то, что вы описываете в вопросе, как меньше есть, меньше что там меньше. Ну вот как... ну, в общем, зрительное удовольствие. Зрительное удовольствие, пища и все прочее, оно изнашивает тело. Вы много едите, вы изнашиваете тело, вы много смотрите, вы изнашиваете тело. Любое переживание изнашивает тело. Если вы занимаетесь йогой, то вы меньше изнашиваете свое тело для того, для чего? Для того, чтобы получать больше удовольствия. Но когда вы получаете удовольствие, вы изнашиваете свое тело. Я, наверное, переключился на предыдущий вопрос. А этот? Да? Да, пожалуйста, да.
Данил, вы тянули руку, мы дали вам микрофон. Можете говорить, если это было не случайно.
А если ты понимаешь, что смысл от этих удовольствий, возможно, на момент проходит и все, поэтому в целом смысл от этого... Тебе не интересно время удовольствия, а к фундаментальным вещам ты еще до конца не проникся и находишься ни там, ни там. Самоограничение и перенаправление фокуса внимания не помогают тебе почувствовать интерес.
Нужно задать себе вопрос, а вообще для чего? Для чего я бытую? Для чего я существую? Каждый ответит на этот вопрос самостоятельно. Когда он ответит на этот вопрос, можно уже подбирать средства достижения этой цели. В этом мире есть всего четыре цели. Это чувственное удовольствие, то есть эмоции, получаемые от трения тела, а другие предметы. Это смотреть, нюхать, прикасаться, чувствовать вкус, слышать. Вот. Происходит какие-то трения, какая-то вибрация. Когда мы смотрим, происходит какая-то вибрация, правильно? Лучи света попадают нам в глаза. Там по нейронным связям это идет в мозг. И вот эти вот нейронные импульсы – это и есть вибрация, ну, некоторая волна. То же самое со звуком, с запахом, с тактильным ощущением, со вкусом. Вот для некоторых, вернее, для многих, смысл жизни – это как можно больше пережить вот этих нервных, нейроэлектронных импульсов. Он говорит, смотри, какие красивые горы. Что значит смотри, какие красивые горы? Это значит, ты видишь синий цвет, видишь зеленый цвет, иногда белый цвет. Ты это называешь красивые горы. На самом деле в коре головного мозга возникает вибрация, которую ты интерпретируешь как какая-то цветовая гамма. А это просто вибрация. Вот для некоторых живых существ цель жизни – это как можно больше завибрировать себе мозг. Пятью способами – через ухо, через глаз, через нос, через рот и через кожу, через ладони. Вот он говорит, какая ты приятная. А это просто у него чешется в мозгу. Ну, вернее, происходит разряд электрического тока. Но он это все называет так романтично. Какая ты приятная. У тебя такая приятная кожа. А это просто дребезжит что-то в коре головного мозга. Это первая цель. Просто как можно побольше, посильнее, чтобы в мозгу почесалось, подребезжало. Второе – это богатство. Но это то же самое. Ты чувствуешь, что у тебя много монет, много рубликов, и у тебя в голове что-то там колеблется. Тебе приятно от этого. Третье – это власть. Когда ты чувствуешь, я сейчас скажу, и они пойдут строем убивать друг друга. И у тебя чешется там в голове что-то. Вот, и, наконец, это признание. Когда ты выходишь, и все орут. Все визжат. И еще заплатили деньги за то, чтобы, за то, что у них будет возможность поорать в твоем присутствии. И тебе от этого приятно. В конце концов, как бы мы ни разбирали нашу жизнь, то цель нашей жизни – это чтобы что-то подребезжало в коре головного мозга. Есть цель, она называется трансцендентная. Это когда ты говоришь, мне этого ничего не надо, вот чтобы этого не было. Чтобы там в коре головного мозга все улеглось. Вот не хочу, чтобы у меня там ничего не дребезжало. Ни от последователей, ни от поклонников, ни от работников, ни от бедняков, ни от нее, ни от него. Вот не надо мне ничего. Эта цель называется освобождение, свобода. И, наконец, есть цель – это отдать свою душу во служение Господу Богу. Здесь цель инверсивная. Это когда ты хочешь доставить приятное у него, там, в его импульсах, в его голове. Вот бытие нам не предлагает другого выбора. Только это. И когда ты понимаешь, что в дребезжании коры головного мозга радости никакой нет, а точнее, даже если есть, то не обязательно всю жизнь положить на то, чтобы дребезжало в коре головного мозга. Можно спокойно сесть, закрыть глаза, углубиться в себя и ощутить свое сердце. Просто ощутить себя частичкой духа, искоркой сознания. А Кришна в Гите говорит, что радость от этого стократно превышает самую большую, а может быть, тысячекратно превышает самую большую радость в этом мире. Радость от того, что ты просто существуешь. В санскрите это называется атмарама. Саморадость. Атма – это сам, рама – это радоваться. Саморадость – радость от себя. Эта радость, она не зависит ни от чего вовне. Вот когда ты это осознаешь, вот тогда можно уже подбирать способы достижения. Это все зависит от того, на каком этапе отвращения к этому миру ты остановился. Тебя не интересует чувственное удовольствие, но тебя еще интересует богатство. Здесь один путь, один ключик. Если тебя не интересует богатство, но интересует власть, вот зачем тебе деньги, когда можно повелевать всеми? Здесь другой ключик. Если тебя не интересует власть, но тебя интересует хорошее отношение окружающих к тебе, называется тщеславие, здесь еще другой ключик. Здесь, так сказать, требуется индивидуальный подход. Йога говорит, что в этом мире нет радости. Все, что ты здесь называешь радостью, это на самом деле окончание боли. Вот когда у тебя сильно болит боль, и тебе врач удаляет зуб или вкалывает обезболивающее, ты говоришь, ой, как хорошо. Так это не хорошо, это просто боль кончилась. А хорошо лежит на другой стороне. Хорошо, это не когда боль кончилась, а когда радость началась. А это нужно порвать узы с этим миром. Потому что узы с этим миром, они душу тяготят, они причиняют боль. Если вы проанализируете свою жизнь, то радость в этом мире – это когда ослабевают узы, когда становится чуть-чуть легче. И йог – это тот, кто сознательно решает. Так если мне становится легче, когда узы этого мира немножко ослабевают, а что, если я совсем их порву? Не сразу, но, по крайней мере, я перед собой поставлю такую цель. Это может быть не закончится с этой жизнью, это может продлиться на несколько жизней. Но если я себе такую цель ставлю, атма-рама, радость в себе, тогда и вектор моей жизни разворачивается. Тогда я все свои действия, все свои чувства подчиняю этой цели, освобождению от уз. Вот тогда йога становится сознательной. До этого это просто физические упражнения, которые продлевают вашу жизнь. Хари Кришна.